Так, ну что, продолжаем наш разговор о Льве Сергеевиче Термене. Вот, и сейчас будет выступать Петр Термен, правнук гения. И он сам и композитор, и исполнитель на Терменвоксе, историк Терменвокса и своего знаменитого деда, его биографии. Вот. Петр, спасибо, что вы пришли сегодня. Вам слово.
Ну, на самом деле, я думаю, что я просто немного добавлю именно о самом Терменвоксе непосредственно. Дело в том, что, конечно, Терменвокс – это музыкальный инструмент, который считается такой своеобразной точкой отсчета для истории электронной музыки вообще. Да? И здесь есть немножечко парадокс, заключающийся в том, что то, что мы сегодня называем электронной музыкой, да, оно не совсем относится, наверное, к тому, что делал Лев Сергеевич. Я обыкновенно обозначаю это как именно электромузыка. Да, то есть это когда мы создаем электрический музыкальный инструмент, ориентируясь на те, скажем так, музыкальные возможности, да, которые предоставляют лучшие существующие акустические инструменты. И вот Терменвокс, на мой взгляд, он интересен именно с этой точки зрения, да, то, что он предоставляет человеку достаточно уникальный контакт, да, уникальный опыт общения со звуком непосредственно. И вот как всегда Лев Сергеевич говорил, что это песенный голосовой инструмент, да, и то, что это инструмент, который очень естественный для человека. Вот, ну, он иногда говорил, что в человеке есть электричество, да, Терменвокс — это электрический инструмент, и здесь все вполне себе логично. Но действительно вот это отсутствие какого-то физического контакта, лишней преграды, да, в виде струны, клавиши и так далее, оно делает общение музыканта с Терменвоксом уникальным. И здесь мы сейчас видим на экране одну из статей 20-х, вот Терменвокс «Новые пути музыкального творчества», в котором можем увидеть и некоторые данные и о репертуаре Льва Сергеевича, да, произведения Скрябина, Прокофьева, Метра, Дебюсси. То есть, с одной стороны, вполне современная, такая, можно сказать, актуальная музыка, с другой стороны, музыка, написанная величайшими мастерами, да, именно классической такого академического направления. Здесь еще есть довольно интересный момент, что Терменвокс, созданный в 20-е годы, он, конечно, часто ассоциируется с эпохой авангарда, да, с эпохой достаточно радикальных изобретений в области звука и в области не только звука, скажем так, но и других некоторых сфер. И вот здесь Лев Термен, он замечательно, я бы сказал, немножечко выбивается из этого ряда. Вот, например, мы сейчас видим статью «Возрождение музыки» Терменвокс, написанную Арсением Авраамовым. Это такой достаточно авангардный композитор, который был большим поклонником Терменвокса, всячески его пропагандировал и был очень необычным человеком. В частности, он писал письмо Луначарскому с просьбой извлечь все рояли в стране. Это не потому, что он хотел увидеть, как это происходит, но, как известно, до конца жизни, вот у него там была ближе к концу жизни небольшая комната, и время этой комнаты занимал рояль. Ну, вот. А это было поэтическим лозунгом, да, своеобразным, но, безусловно, авангардным. И он называет Терменвокс музыкальным трактором, идущим на смену сахе. Это, наверное, самое необычное высказывание о Терменвоксе, которое я в своей жизни вообще слушал. Да? То есть Рерих воспринимает как музыку сфер, да, нечто очень тонкое, да, очень, в общем-то, такое действительно сокровенное, можно сказать, в некотором смысле. А вот здесь музыкальный трактор, идущий на смену сахе. Первое музыкальное мира под европейский музыкальный мир. В Гранд-Опера, наверное, не подозревали, что им Нину привезли. Да? Вот такое, но это именно взгляд такого авангардного, да, художника, выдающегося, кстати говоря, художника на Терменвокс. И здесь удивительно, что Терменвокс, с одной стороны, очень хорошо вписывается в картину авангарда, потому что очень футуристический вид, новый способ звукоизвлечения. Вообще, я всегда говорю, что для планеты это очень редкий случай, когда что является новый способ звукоизвлечения. Потому что у нас есть клавишные инструменты, которым много лет, струнные инструменты и так далее. Не зря большинство синтезаторов, они клавишные, потому что это самый такой привычный, да, интерфейс управления. А Лев Тормен создает абсолютно новый способ общения со звуком. И вот еще в 70-е годы Клара Рокмар выпускала свою первую пластинку «Искусство Фарменбокса» и по этому поводу давала интервью. И вот в интервью она сказала, что удивительно, что сейчас мы входим, в общем-то, в супермаркете открываются двери уже всюду, а не только в лаборатории Льва Тормена. А вот, кстати говоря, одно из таких тоже, ну, таких изобретений, которые мы, Сергей, ждем мимоходом, с одной стороны, но с другой стороны есть действительно фотографии, где вот эта дверь с механическим приводом, открывающаяся от появления человека. Удивительно, что сегодня электронная музыка развивается очень активно, да, в 70-е годы, это фактически такой бум, можно сказать, за рубежом, и до сих пор не придумано ни одного, пусть даже гораздо хуже, да, музыкального инструмента, который предоставлял такие же возможности общения со звуком. Сегодня, конечно, немножечко ситуация меняется в том плане, что есть Kinect, различные способы управления жестами, да, с компьютером, но опять же это тоже совсем иное. Мы управляем уже некими сэмплами, некоторые записанные фактуры, и несмотря на то, что это может представлять интерес с точки зрения музыки, но, безусловно, музыки не в таком академическом, классическом понимании этого слова, а уже в современно популярном по многому. И вот Лев Тормен, надо сказать, что воспитал, мы видим на этой, на предыдущей картинке, мы видим наверху еще одного человека, рядом с Львом Торменом, это один из первых его учеников, Константин Ковальский. У него было несколько учеников в России, но самым верным Торменбоксом стал именно Ковальский, который стал играть на модели Торменбокса с одной антенной. Дело в том, что, как гласит история, самая первая модель Торменбокса, она была без левой антенны, только управление звуковысотностью движения руки в воздухе под ногой педаль, а в руке небольшой манипулятор кнопочный. То есть нажимаете на кнопку, звук появляется, убираете, звук идет. И вот именно вот эту систему выбрал себе ассистент Льва Тормена Ковальский. На самом деле вот такая практика, когда ассистенты Льва Тормена играли на вот этой второй модели, она продолжалась вплоть до начала 30-х. Там еще был такой Юлиус Голдберг уже в Европе и Америке. И вот эти две модели, они демонстрировались, но в России самой, скажем так, самой моделью, которую можно было услышать и сделать самостоятельно дома, оставалась именно вот эта самая первая модель Торменбокса. Мы видим самодельный Торменбокс, 28-й год, схема инженера Бранштейна, которая бередила умы радиолюбителей в те годы. Я знаю, что многие собирали эти Торменбоксы, но их действительно играли. Но в первую очередь, конечно, вот Константин Ковальский, он выступал вплоть до 70-х на Торменбоксе, очень активно работал с Торменбоксом. Здесь, кстати, интересно, что эта система, она часто называется Торменбокс-система Ковальского, а просто по той причине, что сам Лев Тормен от нее отказался уже в 30-е годы, а по, скажем так, по возвращению, да, в Советскую Россию и после того, как он имел возможность уже жить на свободе, а не работать в заключении, он эту модель недолюбливал, вот, а учитывая, что, собственно, Ковальский стал использовать Торменбокс в эстрадной музыке, но Лев Сергеевич возмущался, конечно. Этому он как бы очень-очень сдержанно сторонился. Но, надо сказать, в России даже существовала школа игры на этом инструменте в 80-е годы, такая Зоя Дугина-Раневская, Илья Вела, и были ученики, которые выступали. Вот. Мы сейчас видим на экране первый серийный Торменбокс. Вот мы дали, а Сергей сегодня рассказывал, что было производство Торменбокса, да, и вот мы сейчас видим как раз брошюру, в которой описывается, что это самый простой инструмент на свете. То есть вы подходите и сразу играете. Была идея, что это идеальный инструмент для музицирования. То есть, в принципе, сейчас в наше время, наверное, это гитара, да, ну, человек покупает гитару, в супермаркетах, продуктовых часто продают, даже сейчас уже такие китайские фанерные инструменты, которые вряд ли Андреас Сеговья назвал гитарами, но мы все равно называем их гитарами. И вот, тем не менее, считалось, что это будет даже проще. Да? То есть не два аккорда, а просто подошел, то, что в голове звучит, то и играешь. Но, конечно, не у всех так получалось, многие размахивали руками и получали жуткие звуки. И подозреваю, что, ну, может быть, даже большинство. В общем-то, но тем не менее, действительно, ученики Льва Термена, которые являются уже музыкантами, исполнителями на каком-то инструменте, за считанные недели овладевали базовыми такими навыками игры на терменбоксе. Вот касательно истории про Ленина и терменбокс, да, как раз вот я тоже немножечко с таким, ну не то чтобы недоверием, но как бы вызывал вопросы эту историю. Действительно, очень часто я вижу, что человек приходит на занятия, вот я веду школу терменбокса в России, и, соответственно, очень часто приходит человек на занятия и почти с первого раза уже может нащупать вот эту мелодию. Вот как говорил сам Лев Сергеевич, что вот есть вот этот эмпирический момент в терменбоксе, да, что человек действительно может подойти и как-то найти вот это соединение, я бы сказал, вот эту взаимосвязь. Другое дело, что это не отменяет, потому что дальше ему надо будет учиться. Да, но, безусловно, если мы говорим о том, чтобы просто наиграть мелодию и исполнить ее, здесь это немножечко разная градация. Льва Сергеевич, конечно, в первую очередь интересовала вторая. Потому что надо понимать, что в 30-е годы это не только время знакомства Льва Термена, это время, когда он представляет терменбокс на высоком музыкальном уровне, да, Рахманинов, Стаковский, Крейслер, в итоге другие, и он мало того, что представляет, это понятно, что это событие, да, это новое, это необычное, хочется посмотреть, но он сумел это быть убедительным, да, он сумел быть настолько убедительным, что Стаковский, например, даже выразил желание учиться играть на терменбоксе и в дальнейшем плотно сотрудничал с Кларой Рокмор вот многие годы. Тосканини тоже с восторгом принял терменбокс. То есть музыканты поняли, что да, это действительно настоящий музыкальный инструмент, за которым настоящее будущее. И вот, к сожалению, на самом деле в современном контексте очень часто, ну, это немножечко забывается. Мы вот видим еще Люси Роузен, любимую ученицу Льва Термена. Вот он ее очень выделял среди всех ее учеников. Вот. Интересно, кстати, что несмотря на то, что вот Клара Рокмор, она действительно единственный виртуоз в истории терменбокса, и человек, который, мне кажется, больше никто не сделал столько, да, для того, чтобы терменбокс действительно устоялся как академический инструмент. Я вот веду такой портал Термен Today, ну термин это, в общем, да, фамилия Термена, одно время название терменбокса на всех языках, кроме, в общем-то, кириллических. Вот. И, соответственно, там есть такой вопрос, я, в общем-то, задаю терменбоксистам вопросы, и там есть такой вопрос, как вы узнали о терменбоксе, почему вы хотели на нем играть. Сейчас там где-то 70-80 терменбоксистов есть из разных стран мира, с разным уровнем игры, конечно, очень. Но самый популярный ответ, это, конечно, я услышала Клару Рокмор в интернете, по радио, по телевидению. Кто-то услышал в 70-е годы, купил пластинку, которая продавалась в Японии и в Америке. Кто-то в 90-е увидел в фильме, в общем-то. И мы сейчас, я хочу, чтобы, вот когда я это немножечко разыгрывался, сейчас был вопрос, можно о полет шмеля, можно сыграть на терменбоксе? Вот, а полет шмеля, кстати говоря, говорят, играл Ковальский на терменбоксе. Не знаю, как он играл, записи нет. Но, в принципе, с точки зрения вот этой пальцевой техники, да, он нажимает уже на кнопку, чтобы было стаккато, чтобы снимался звук, я думаю, это было возможно, в принципе. А терменбоксисту классическому, чтобы сыграть стаккато, нужно поднять и опустить руку. И, естественно, вот эта сама скорость, ну, да, руки, она ограничена. Плюс, опять же, особенности инструмента. Какой-то инструмент позволяет, какой-то нет, да, исполнять очень подвижные вещи. Вот для Клары Лев Термен сделал уникальный терменбокс, который обладал очень хорошим стаккато, очень хорошими возможностями. Я хочу, чтобы мы послушали маленький фрагмент, вот если... Я не знаю.
А, Женечка, включите звук.
А
сейчас Аня сделает.
А, звука там нет, да? Просто, на мой взгляд, есть одна запись, которая наиболее демонстрирует. именно виртуозные возможности терминбокса непосредственно.
Да, звук есть, это можно включить.
Да, у меня подумали.
А, давайте я тогда найду это.
Сейчас Аня включит.
Играя, раз мы уже сейчас мы видим, кстати, на экране как раз это запись Клары, да, это запись достаточно
Записи 45-го года.
Для Коли Простаковского. Вот. Только мы так будем слушать в течение всю записи. Нет, можно пораньше, пораньше. Еще раньше. Еще. Да, вот можно здесь оставить и чуть-чуть подумать. Это, собственно, фотография Клары. Терминбоксинг здесь действительно во многом равнозначен, да, скрипке по виртуозности, если мы говорим о техничности именно. Но помимо техничности, здесь, конечно, это замечательно исполненная, причем абсолютно живая запись, я бы сказал, пиратская запись, потому что там нигде не видно, само по себе, ее транслировали по радио. И на самом деле Клара Рокмор, она играла уже в середине 30-х такое произведение, это соната для скрипки и фортепиано, франко, все четыре части. И, в общем-то, это действительно такое довольно виртуозное произведение и для скрипача. Она играла на терминбоксе. И причем она получала, не только это играла, да, но плохо сыграть можно, да, например, сложное произведение. Но она играла так, что, в общем-то, музыкальная пресса, она очень положительные отзывы оставляла ее выступления. То есть, действительно, это было принято в музыкальной академической среде. А учитывая, что сестра Нади была профессором Джульярда, они с ней вместе до конца жизни выступали, Надя Рейзенберг. Вот, в общем-то, Лев Сергеевич всегда очень тепло относился по всей семье Рейзенберг. Вот, там были три сестры. Всегда очень хорошо к Наде относился. Вот. Но именно Клара Рокмор, она действительно, наверное, тот человек, благодаря которому терминбокс устоялся. И надо сказать, что это совпадает, но надо сказать, что параллельно в 40-е годы. Этот рок очень популярен в кино. В 45-м году Сэмми Хоффман, голливудский термин «баксист», самоучка, который был знаком с Эдом Терменом, но играл на вот этом серийном «Терменбоксе», да, который в 30-е годы пригодился. Есть такой интересный факт, связанный с этим инструментом. Дело в том, что было продано, в общем-то, несколько сотен, да, экземпляров этого инструмента, но Олег Сергеевич поставил такой небольшой запрет. Вот. Дело в том, что можно было купить этот терминбокс, но нельзя было играть на нем публично. То есть он был именно для домашнего музицирования, да, то есть там была такая фраза: если вы поете в душе, а эту мелодию насвистываете за мытьем посуды, подходите и играете. Но дома. Вот. А для публичных выступлений требовалась уже специальная лицензия, полученная от Льва Термена и от, в общем-то, фирмы. То есть мы понимаем, да, что действительно большое количество терминбоксов, которые, в общем-то, в руках, да, людей, не очень хорошо умеющих играть, они могли бы, конечно, порушить репутацию инструмента. Здесь его слушают Рахманинов, Стаковский, а как бы если есть много людей, которые немножко дискредитируют своим творчеством, да, то получается уже возникают вопросы. И вот был такой маленький запрет. Он действовал, конечно же, до 1938 года, пока Лев Сергеевич с несколькими тоннами оборудования не приехал в Россию, в общем-то, как герой. Ну, не совсем так дальше получилось, как мы знаем, но тем не менее. И вот после его отъезда эти терминбоксисты, они потихонечку начинают выплывать на свет Божий. Надо сказать, что Лев Термен был в Америке миллионером, входил в клуб миллионеров, а после его отъезда его фирму банкротили спустя некоторое время, а брак с Лавинией не признали. Соответственно, она была, тем более, в общем-то, афроамериканка, в то время это было очень, скажем так, нехорошим поведением, да, но то есть действительно Россия, в принципе, сейчас он существует, ну не только в Америке, прямо скажем, но тем не менее тогда это было действительно мегатоном. Лев Сергеевич вспоминал, как он, например, на кухне в ресторанах был вынужден есть, потому что их не пускали, в общем-то, в зал. Ну, вот такая была Америка того времени. Так что, кстати говоря, когда говорят, что она должна была так понравиться Льву Сергеевичу, всегда есть моменты, надо забывать, что это то время и американской мафии, да, и, в общем-то, жуткого расизма и так далее. То есть, смотря с какой стороны человек посмотрит это все дело. Кстати, любопытный еще факт, что Лев Термен устанавливал сигнализацию в камеру Аль Капоне. Как сложилось, в общем-то, не знаю, насколько Аль Капоне обрадовался, но тем не менее, это имело место этот факт. Вот опять же Клара Рокмарк, да, тоже мы видим сейчас на экране. И вот, собственно, на это вот мы видели сейчас еще одно изобретение Льва Термена – ритмикон. Это первая в мире ритм-машина, которая, на самом деле, там потрясающие параметры, поскольку она построена на обертонном звукоряде. И многие считают ее предвестником современных, ну, как бы, ритмических машин, хотя, в принципе, гораздо интереснее. Это, как бы, один из вдохновителей этого инструмента, близкий друг Льва Термена, Иосиф Шиллинга, замечательный музыковед, друг и, в общем-то, учитель Яшвина и многих других. Последний виолончели. Это целый оркестр симфонический Льва Термена, Карнеги Холл, Термен виолончели, Термен клавиатура и гармониум Термена. Кстати, гармониум Льва Термена, это фактически мы можем его считать первым полифоническим синтезатором, да, портативным, по крайней мере, потому что его Лев Термен демонстрировал еще в 20-е годы, и здесь он вот также присутствует. Такой ансамбль замечательный, оцените особенно антенну в виде молнии. Вот ученик Льва Термена Юлия Злоудберг играет на таком инструменте, он сейчас находится в коллекции канадского термобоксиста.
Да, и там прямо даже как раз где.
Это трио называлось «Электрио» и выступало в 30-е годы с произведением Сати и многих других. И, конечно, оркестр термобокса. Да, 10 термобоксистов играли классическую музыку.
Замечательно просто.
Ну, не знаю, какое было звучание конкретно в 30-е годы, потому что это сложный проект. Мы осуществляли такой проект вот 2 года назад на фестивале «Гик-пикник» в Москве и Петербурге. И это не просто, там 8-9 терминбоксов вместе. Но это очень интересно с точки зрения звука, если делать это аккуратно. Мне кажется, что это ощущение сравнимо с ощущением, когда мы слушаем орган, я бы так сказал. Потому что при правильном построении это очень большой диапазон, мы можем играть ее. Очень широком, да, диапазоне, например, в октаву, если мы будем играть, это уже будет 4 октавы, да, например. Тоже как бы объективно, когда мы изучаем в том числе. Этот апситон как раз, да. Оно здесь, на самом деле, я хотел сказать какие-то кадры, которые мы не видели, да, но здесь, собственно, Лев Сергеевич с двумя дочерями Еленой и Наташей. Вот, собственно, Наташа, моя бабушка, как раз это такой замечательный момент встречи Льва Термина и Ивана Клиберна. Дело в том, что Лев Сергеевич был очень общительным человеком, и в консерватории, он, пока его не выгнали из консерватории, он, в общем-то, работал над потрясающими вещами, например, расшифровывал педализацию великих пианистов вместе с другом и, наверное, самым гениальным настройщиком фортепиано. Это звучит на русском языке, почему-то настройщик фортепиано обыкновенно звучит так немножко, знаете, пренебрежительно чуть-чуть, а на самом деле это действительно большое искусство слышать инструмент, уметь его по-настоящему настроить. И вот в Советском Союзе был один, по крайней мере, человек, я думаю, не один, но по пальцам перечесть, которые это могли. И вот Багино, он ездил с Гиббинсом, например, с Рихтером, настраивал инструменты, потому что они хотели только его. Они знали, что из любого инструмента, в общем-то, Багино вытащит все, что можно.